эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалии» – дневное шоу с Катериной Некречей.
Мне даже нравится не менять этот джингл. У нас...
Не выйти вообще.
Нет, Осман, нет, ни в коем случае.
Сколько можно?
Нельзя, мы так...
Сколько можно?
Мы так нечасто с тобой встречаемся в эфире. Разве пятый уже?
Это уже пятый эфир.
Юбилейный пятый эфир с Османом Пашаевым. И в новом году у нас появится джингл, Осман. Мы его сделаем. Осман Пашаев в нашем дневном шоу.
Вообще-то Александра Крыленкова у нас в дневном шоу.
Осман Пашаев. Я передаю слово Осману Пашаеву, который наизусть знает номер телефона нашей студии, для того, чтобы наши радиослушатели могли звонить. А, вот и вот.
Для жителей Крыма 8-800-10-06-926, абсолютно бесплатно. Для жителей материковой Украины 044-490-2905.
Я напомню, что нас можно слушать на 105.9 FM круглосуточно в Крыму, ну и также на сайте Крым Реалии есть постоянная трансляция радио Крым Реалии. Ну и в средние волны Первый канал Украинского радио это 100... Боже мой... Вот видишь, у меня это из-за тебя, Осман, вылетело. Как можно было? 549 АМ. Это уже третий год мы повторяем эти цифры. В это время вы можете нас слушать еще и на средних волнах. Это больше аудитории. Мы очень рады, что каждый из вас с нами. Ну и сегодня в нашей студии. Сейчас джингл сначала. Та-да-там.
Гость эфира.
Александра Крыленкова. Координатор полевого правозащитного центра в Крыму.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Александра. Правозащитница Александра, и мы сегодня будем говорить, как обычно в нашем шоу, не только о вашей работе, о вашей деятельности, но и обо всем, о чем только захотим. У нас абсолютная свобода действий, правда, Осман?
Давайте о погоде.
Как погода в Киеве, кстати? Это второй день, абсолютно новогодний такой вид, много снега. Нравится вам?
Прекрасно, особенно когда прилетаешь, а самолет сесть не может полтора часа. Тогда да.
Вот проблема. Ну, вообще красиво. Но проблемы с автомобилями и с посадкой.
Так, вот. Можно? А вот крымскими татарами увлеклись очень сильно. Как это получилось? А у вас прям уже даже в ваших постах там можно прочитать Мустафа Ага, какие-то такие словечки. Ваша правозащита сейчас сфокусировалась прям на Крым вот и на крымских татарах?
Я вообще до 2014 года правозащитницей себя не считала. Я считалась активисткой разными, какими-то другими словами пыталась себя называть. Очень не любила слово «правозащита». А в 2014 году, когда началось все непонятно что, и в России все люди вокруг не понимали, что происходит, хотели как-то выяснить достоверно хоть какую-то информацию, то мне показалось очень важным хотя бы тем людям, которые меня слушают или мне верят, или еще как-то показать, что произошло. И я тогда поехала в Крым. Просто так села на самолет и прилетела сразу после так называемого референдума.
То есть в марте вы уже были в Крыму?
Да, я в марте 14-го была в Крыму. И стала ходить по улицам. Я это называла режим гражданской журналистики. Я писала у себя в социальных сетях, спрашивайте меня, что хотите, я буду искать ответы на эти вопросы. И я в таком режиме начала ездить в Крым. Но как-то я там никого не знала, ни людей не знала, ни Крыма не знала. Я такой странный человек, вроде родом из Советского
Прямо
Союза.
Интересно, вот вы прилетели в Симферопольский аэропорт и куда пошли? Вот никого вы не знаете.
Вот не поверите, я пошла к таксистам, которые там бегают по аэропорту и говорят, недорого до центра города. До сих пор помню 2000 рублей. В 2014 году мне стоила дорога до самого центра. Вот. Ну, вот настолько я не знала Крыма.
Вы никогда до этого в Крыму не ездили?
Никогда. Я родилась в Советском Союзе, я ни разу не отдыхала в Крыму. И, ну, вот так сложилось. И, в общем, так и не отдыхала никогда, только работала. Вот, и мне показалось очень важным, потому что никто не понимает, что происходит, непонятно, как разобраться, непонятно, где какая информация. И мне казалось очень важным ее доносить. Вот, я потом еще немножко ездила и в Донецк, и, ну, вот тогда же, в те же, весной 14-го. А потом выяснилось, что для того, чтобы... Ну, в Донецке было очень много правозащитных организаций, международных организаций, гуманитарных, намного более профессиональных, чем я, а в Крыму никого не было. И мне показалось важным оставаться в Крыму и работать. Я, собственно, так и начала. А про правозащиту, ну, как-то надо было объяснить людям, кто такая. Вот. И как-то проще было.
По-моему, Александра немножко лукавит, говоря, что она не собиралась заниматься правозащитой, потому что вы в Петербурге уже с 2011 года, еще не было всех крымских событий, начали заниматься контролем за выборами, да?
Ну, это общественная деятельность.
Это правозащитная в том числе. Право на выборы – одно из важнейших гражданских прав за честные выборы. То есть вы уже знали, в принципе, чем занимаетесь.
Нет, если изначально, то вообще я в 16 лет пришла волонтерить в мемориал и работала там несколько лет, наверное, 8 лет в молодости. Потом я решила всю общественную деятельность оставить и ушла в бизнес. И как-то практически еще лет 10 ничем не занималась.
Бизнес
сохранили? То есть 10 лет бизнесом занимались?
Да.
Сохранили его?
Нет. А потом в 2011 году у нас случились протесты против фальсификации на выборах, и мне показалось, что там мои знания, умения и прочие какие-то скиллы могут понадобиться в общественной жизни. И тогда я оставила бизнес, потому что в России нельзя иметь бизнес, а заниматься общественной деятельностью – это дополнительные риски, которые, ну, как бы ты будешь, на тебя будут наезжать за общественную деятельность, и твой бизнес окажется способом воздействия на тебя, поэтому, в общем, бизнес пришлось оставить. Ну, и силы времени на него, собственно, не было тоже.
То есть вы сознательно сделали так. Вот сейчас я пойду заниматься защитой выборов. Вот. Это период Болотной площади же, да?
Да.
Вот, да, эти времена. Вот сейчас я его так закрываю, вот там беру там месяц-два на закрытие, и потом начинаю заниматься правозащитой. Это так выглядело?
Ну, почти. Я пошла на митинг, ну, а мне там было вполне приличное количество лет, и я такая вся из себя в шубе на машине приехала на митинг против фальсификации. Он даже не был такой. Люди, значит, вышли такие возмущенные. Ой, оказывается, у нас выборы фальсифицируют. Вот. И я приехала, оставила машину, и вся такая в шубе и на каблуках пошла на этот митинг. Меня там задержали. И какое-то... Это настолько не соответствовало... То есть не то, чтобы я считала, что задержание... Я занималась историей диссидентского движения. У меня нет проблемы с задержаниями. И в молодости там на всяких митингах задерживали. Но... Но это настолько не соответствовало моему представлению о себе, что я вообще такая взрослая дама, там все такое, и тут меня задерживают, ночевать надо в отделе полиции и все такое, что я решила, что надо что-то делать. Вот, и мы начали создавать нашу организацию в Петербурге, которая по подготовке к контролю над президентскими выборами в 2012 году. И вот за... То есть в декабре были выборы думские, после которых были основные протесты. В марте были выборы президентские. Вот за это время я очень плотно вошла в общественную жизнь и отказалась от всяких бизнесовских дел.
Наверняка в ваш адрес звучали вопросы, смысл заниматься там, выборами, да, а смысл контролировать это все, если вот все равно система настолько глобально такова, что ну, ее не изменить вам. И у вас же на этот счет есть убеждение, что все-таки надо это что-то делать?
Ну, если говорить именно про выборы, про сами, ну, тут просто по-разному. Мотивация, которая заставляет заниматься защитой заключенных или защитой людей, которые находятся под репрессиями, это одна мотивация. Мотивация выборная, она менее понятна обычным людям, действительно, но для меня это такое очень важно. Я в тот момент, мне было важно помочь тем людям, которые хотели что-то делать с этими выборами. Я не могу до сих пор объяснить, почему... Ну, спросите любого таксиста в России, он скажет, что выборы фальсифицируются. Спросите любого продавца. Ну, в общем, люди, которые никакого отношения к общественной жизни не имеют, все знают, что выборы фальсифицируются. Почему в 2011 году все такие проснулись и говорят, ой-ой-ой, как это так? Я не знаю, у меня до сих пор нет ответа на этот вопрос. Но тогда было много людей, которые хотели это делать, и мне казалось важным им это помочь это сделать. Вот. А сейчас, мне кажется, я просто вот за это время наблюдала, люди идут на выборы, это одни сутки. И вот за одни сутки люди научаются такому способу взаимодействия с окружающим миром и властью, ну, то, что называется, правовому. Ну, ты учишься писать жалобы, ты учишься обращаться, ты учишься, ты понимаешь, что есть некие способы, ты пишешь жалобу, обжалуешь ответы, у тебя есть куча разных механизмов, и ты можешь научиться этому в очень короткий промежуток времени. Я наблюдала, как тысячи людей, вот у нас в Петербурге было 3500 наблюдателей вот, в нашей организации в марте 12-го. И вот все эти 3500 человек, они этому научились. И мне казалось это самым-самым важным. И они потом пошли там, они начали со своими объединениями собственников жилья, там, с благоустройством, они научились вот в этом существовать. И очень
мне интересно, вот эти 3500 человек, которые научились в результате выборов, потом в 2014 году они в большинстве своем радовались Крыму или они по-другому смотрели на события, на ту оккупацию, которая происходила?
Слушайте, я опросов не проводила.
Интересно,
но
может, личная выборка
есть? Я, в общем, счастливый человек, в моем окружении практически нету. Ну, то есть у меня нету ни в семье, ни вот среди ближайших друзей и соратников, я просто вообще не встречала тех людей, которые бы, как вы выражаетесь, радовались Крыму. Ну, так вот мне повезло. Может, я так хорошо выбирала себе друзей. Вот. То есть среди знакомых парочка были, которые вот говорили, что, ну, было даже пару людей, которые съездили на так называемый референдум, и, значит, говорили, ну, мы же видели людей, которые шли...
Счастливых людей.
С шариками и цветочками. Но они как бы их, правда, видели. Но просто люди, которые не пытались смотреть глубже, не пытались еще на что-нибудь с другой стороны посмотреть. Но, ну, вот так сложилось. В моем окружении таких людей просто вот...
Я не получал это по правозащите в Крыму. Почему Крым? Потому что ну, у вас же есть разные регионы, в которых там массово нарушаются права человека. Это Башкортостан по делу, например, Хизбут-Тахрир, может быть. Это там внесудебные все дела, которые на северокавказских республиках происходили. Да и, наверное, в общем населении, без всяких привязки к религии или там, общественной деятельности, есть чем заняться правозащитой. И вот у вас такая концентрация на Крым. Что же произошло в ту первую поездку? Какие вопросы вы вдруг стали искать ответы и погрузились полностью в этот полуостров?
Мне кажется, что тут ровно тот же механизм, про который я сейчас рассказывала, про 2011 год. То есть ты приезжаешь, и ты понимаешь, что ты что-то можешь сделать. То есть ты можешь что-то рассказать людям про ту новую реальность, в которую они попали против своей воли, но им нужно учиться как-то в этой реальности
выживать.
И мне казалось, что я могу рассказать про какой-то опыт, и очень, ну, со временем выяснилось, что еще и очень многому научиться в самоорганизации разных
процессов. Вы можете научиться.
Да.
А чему вы научились в самоорганизации?
Слушайте, я очень много, вот, например, реакции крымского гражданского общества на суды, вот эти все группы поддержки и вот этому способу реакции на все. У нас, знаете, как говорят, там задержали людей в административке, и ты там пишешь, давайте встретим людей после отсидки суток. И говорят, ну что вы, вот тоже не нашли героев, у нас тут люди годами сидят и так далее. То есть вот это вот понимание того, что поддержать нужно каждого, и понимание того, что людям, которые там, пусть даже на сутки или на сколько-то сели, им они должны чувствовать поддержку. Вот это, мне кажется, очень важно, и во многом я этому научилась в Крыму, но, по крайней мере, и пытаюсь переносить как-то этот опыт.
Это какие-то горизонтальные связи внутри крымско-татарского сообщества, вы это имеете в виду?
Ну да, в первую очередь крымско-татарского, но сейчас, что меня радует, крымское общество пытается намного лучше взаимодействовать, вот это там разделение, вот это мы за своих будем, а за своих не будем, оно стирается.
И вы переносите потом, инфицируете этой горизонтальностью еще и материковую Россию?
Ну, стараюсь.
Материковую Россию, правда?
А что?
Так говорят нашисты, ну вот если вот так вот.
Слушайте,
это соседнюю Россию.
Зато мы не боимся говорить оккупационная власть Крыма.
Мы это кто?
Ну, мы, например, ЮИ Крым.
Ну, да, нет, это ок, но просто материковая Россия – это как раз ответочка на материковую Украину, поэтому,
Россия,
чтобы ты понимал.
Скажем, это Россия.
Соседняя Россия, например.
И та, и другая часть – материковая Россия, материковая Украина.
Ты присоединяешь Крым сейчас.
В данном случае о Крыме речи нет. Я никуда Крым не присоединяю, не соединяю. Вот на фоне... Ла. Катерина Некрещева.
Да, да, это дневное шоу, где мы как раз можем себе позволить все. И в частности...
Подконтрольные Кремлю
Подконтролировать Османа Пашаева и его фразы в том числе. Ну вот мне просто так кажется. Александра, а вот учитывая, что у вас 10 лет работы в бизнесе, а потом, как вы говорили ранее в интервью русской службе «Радио Свобода», что вы вместе с мужем приняли решение о том, что вы уходите из бизнеса, что вы будете заниматься правозащитной деятельностью. А этот опыт, который вы получили в бизнесе, его как-то можно, ну, да, применить в правозащитной деятельности, там, если это организация процесса или как-то выстраивание отношений с людьми? Или это абсолютно разные истории?
Ну, видите, у меня такая история, что я сперва работала в общественной сфере, потом в бизнесе, а потом снова в общественной. И мне скорее кажется, что я в бизнесе пыталась построить такой бизнес, который позволяет, ну, с общественными процессами. Он был похож на... Мне все время кажется, что я... Ну, вот я пришла в мемориал, мне все время кажется, что я пытаюсь строить мемориалы.
А что такого особого в общественной деятельности и в построении этой работы? Вот какой секрет или что главное в этом? Человеческий фактор или идея? Или найти одномышленников?
Ну, я думаю, что это везде по-разному. Есть те, которые строятся примерно как бизнес, то есть более... Ну, то есть у них другие цели, другие интересы и так далее, но с точки зрения эффективности. Но для меня важнее всего это люди, которые, вот с которыми вместе мы что-то делаем, потому что нигде... Ну, не будет человек работать в общественной, даже с точки зрения циничной и с точки зрения там, эффективности, ну, не будет человек работать в общественной сфере, если он не чувствует поддержки от коллег, если он не чувствует понимания, что вот здесь я свой. Мы живем вот в том мире, в котором... Ну, вот мы, я имею в виду, в России те люди, которые занимаются какой-то правозащитной деятельностью. Мы живем в достаточно враждебном мире. Нам нужно место, где... И это мне так повезло с семьёй там совсем, а у большинства-то это не так. И у них просто нету того места, куда можно прийти, где тебе хорошо, где ты можешь говорить то, что думаешь, где тебе не надо все время контролировать, что я сейчас скажу, а бабушка хлопнет дверью и скажет, у меня больше нет внучки. Ну, то есть вот эти вот все вещи. И мне кажется, что для общественной сферы вот это самое важное. Это про такую... Это про безопасность, но про безопасность не в смысле, что тебе не дадут по морде или не посадят, а это про безопасность такую психологическую. То есть вот построить безопасное пространство с точки зрения возможности самовыражения или прийти куда-то, где ты можешь от всего этого отдохнуть, вот это, мне кажется, самое важное в общественной сфере.
А как в вашей семье складывается? Потому что если вы занимаетесь бизнесом, конечно, вы всегда включены в процесс, но все равно у вас есть какое-то четкое время для работы, да, плюс-минус, и для личной жизни. В общественной деятельности, правозащитной, вам в любую минуту могут позвонить, написать, просить помощи, совета, да, то есть вы как будто всегда должны быть на связи. Вот вам удается находить время и на то, и на то, или у вас все смешалось?
Нет, конечно, у меня все смешалось, тем более, что у меня разные города, разные страны и так далее. Ну, то есть я постоянно в разъездах. То есть, в принципе, у меня, я же говорю, что я когда бизнес делала, тоже его делала по общественному принципу, у меня тоже были проблемы с тем, чтобы разграничить рабочее и личное время. Это я не умею. Вот 40 лет так не научилась. Как в общественное, сейчас еще добавились огромное количество перелетов, поездок и всего остального. И, конечно, с этим бывает трудно. Ну, а что делать?
Ну, вы не разделяете свою деятельность и себя, то есть вы та, там, чем вы занимаетесь.
Да, я, ну, по крайней мере, мне хочется в это верить.
Это значит, что у вас есть идея? Я смотрела какие-то ваши лекции, по-моему, для волонтеров несколько лет этой записи, и вы говорите о том, что вот должна быть мотивация у каждого человека, да, у каждого там активиста, волонтера, правозащитника, чем он занимается, как он это объясняет для себя. Вот как вы объясняете для себя свое дело, дело своей жизни?
Сложно. У меня моя проблема в том, что мне хочется. А, вот, я знаю, как ответить на этот вопрос. Я в 16 лет пришла в мемориал и решила заниматься историей диссидентского движения. И я изучала, значит, читала. У меня родители тоже из этой среды, из диссидентской, всякие друзья семьи и так далее. И И вот я сидела, это были там 90-е годы, ну, конец 90-х, и мне ужасно хотелось, чтобы... Я думала, вот когда-нибудь, знаете, как подростки думают, там, вот, а если война, то я соберусь и буду героем. Вот у меня была примерно такая же. А вот сейчас были бы там 70-е, 80-е годы, а я бы показала вообще, на что я способна и как вообще в этой тоталитарной системе выживать. Ну вот. Ну, называется «Бойтесь своих желаний». Дожили. Вот теперь я как бы проживаю вот эту вот идею про то, как выживать и как...
Александра, вот вы в историко-архиве все-таки этот период истории России войдет в будущем тоже как период тоталитаризма?
Слушайте, ну это очень сильно зависит от того, как будет дальше. То есть если... Ну, понимаете,
кто будет
вопрос в том, что, наверное, восприятие там 70-х, 80-х, если бы не было перед этим сталинского террора или красного террора, воспринимался бы более жестко, чем сейчас воспринимается. Ну, то есть поэтому от того, как будет восприниматься этот период в истории, очень зависит, вернее, то, как будет восприниматься этот период в истории, очень зависит от того, что будет дальше. Ну, то есть, если дальше начнутся массовые расстрелы, то, наверное, этот период...
А у вас ощущения какие, что будет дальше? Вот в вашей стране.
Ой, прогнозы – это не Костырька.
Это же не
совсем... И даже не к правозащитникам.
А кто лучше может знать, анализируя прошлое?
Нет.
Лучше вас, историков-архивистов. Я вообще знаю только двух историков-архивистов. Чубарова, вот и Александр
Григорьевича. Мне кажется, что это не про... ну, то есть делать прогнозы – это дело такое. История, она чему-то учит для понимания текущего момента, как мне кажется. Но для прогнозирования совершенно другие реалии, совершенно другая ситуация. Очень много. И очень все время хочется. Сейчас вот особенно столетие революции, там все такое. Очень хочется каких-то параллелей напроводить. Очень хочется сказать, что вот все вот так похоже и так здорово. Но ведь очевидно,
здорово.
Что... Здорово? Ну, в смысле, здорово с интеллектуальной точки зрения ты берешь и там, ой, как интересно, это же вот один в один. А потом у нас даже такая... Книжка вышла «Империя должна умереть», называется, по истории революции. Ее сделал Зыгарь, такой журналист. Классная книжка, вот читаешь, реально он взял, составил из разных интервью, воспоминаний, дневников, воспоминаний, такой коллаж на 800 страниц разных воспоминаний революционеров, деятелей конца 19-го, начала 20 века. Фантастическая книжка, очень здорово читается. И вот как бы ты ее читаешь и понимаешь, вообще, вот просто наше время и все тут. Вот.
Но сами же историки не любят эти технологии, да?
Да, да. Но как бы, ну это же, ну, понятно, что это такое прекрасное упражнение для ума, но реальность другая, мир другой. Ситуация и в мире, и в стране другая, и люди другие, и все. Поэтому все будет по-другому. Но как? Кто ж знает.
Александр, а вот ну, кто такой Путин для вас? Я почему-то вспомнила одно из публичных выступлений Ахтема Чайгоза в Киеве, здесь какая-то встреча была в Доме Свободной России, кстати, и он говорил, когда заговорили об этом, да, вот Путин диктатор, авторитарный там правитель, он говорит, нет, он так, я не помню каким словом, достаточно уничижительно сказал, что это как раз не тот человек, который вот, которого можно назвать диктатором в таком смысле этого слова, а вот для вас президент современной России, он кто?
Я не знаю. Я, честно говоря, никогда не думаю на эту тему, мне это не интересно. Вот как-то вот слово совсем. У меня есть более важные задачи. Мне там, не знаю, кто такой глава Следственного комитета какого-нибудь города Санкт-Петербурга или Крыма, или, ну, то есть тех мест, где я бываю. Вот это мне важно.
Но разве глобально не источник вот этих вот задач сегодняшний президент России?
Ну, во-первых, мне кажется, что это все устроено как-то немножко сложнее. Ну, например, есть разные люди, которые пытаются что-нибудь, кому-нибудь доказать, в первую очередь, человеку, которого они называют президентом. Они хотят что-нибудь...
В окружении Путина есть разные люди, которые пытаются что-то доказать.
Ну, что значит в окружении? Ну, есть, например, какой-нибудь губернатор какого-нибудь города. Он хочет доказать, что он контролирует свой город. Для этой цели он начинает совершать разные... действия, там, начинают фальсификацию выборов. Ну, вот, например, сейчас будут... Блин, я не могу сказать, что будут выборы, не поворачивает язык, но будет мероприятие электорального типа в
марте. Отличная формулировка.
Мероприятие электорального типа. То есть вы в этот раз не будете заниматься контролем мероприятий электорального типа?
Ну, в какой-то части, наверное. Ну, пока есть те люди, которые хотят наблюдать на выборах, я буду помогать им учиться этому, там, как-то координировать, но не то, чтобы я в это сейчас планировала.
Задавать вопрос, а зачем это?
Много сил. Нет, не буду. Я, честно говоря, мне кажется, что если у человека есть желание что-то делать, ну, как бы то, что помогает в самоорганизации, помогает приобретать навыки самоорганизации, навыки правового взаимодействия и так далее, то зачем же я буду говорить ему, что это бессмысленно? Ну, как бы, это не очень. Ну, так вот, и вот сейчас будут эти мероприятия, и вот все спрашивают, а зачем, там, вот что вы думаете, что будут какие-то фальсификации? Я, честно говоря, думаю, что будут, потому что дальше начнется так. Вот приходит, ну, есть какой-нибудь губернатор, он должен показать, что он контролирует свою территорию. Угу. Вот, как он это может сделать? То есть все, что касается улицы, там, митингов и так далее, это контролируют силовики. И силовики умеют показать, что они нужны. И
что умеют контролировать.
И умеют контролировать, да. У них есть для этого все инструменты. А вот как губернатору показать, что он умеет контролировать? Что, дороги демонстрировать? Ну, вряд ли это кого-то интересует. И главное, легко проконтролировать. Ой, легко продемонстрировать. А показать, что у меня вот явка была больше, чем в соседнем регионе, это да, это очень удобный, это измеряемый результат и так далее. Ну, то есть такое. И поэтому они начинают вот эту всю гонку. А у меня больше, у меня на 3% больше, а у меня на 5% больше. Вот это вот борьба. И главное, что действительно бывают такие случаи, когда там, если провальный
результат.
Или результат, то девается куда-то губернатор после этого. Вот. То есть, в принципе, вот эта вот попытка доказать, что ты очень нужен, и что ты можешь все контролировать, она, мне кажется, является одним из таких двигателей очень большого количества процессов негативных в России, потому что они...
Мы вообще не коснулись темы вчерашних судов.
У нас еще есть для этого время. Да, мы напоминаем, что это радио Крым Реалии, 105.9 FM. На средних волнах у нас осталось несколько минут буквально до конца эфира. Я только напомню, что вот 105.9 FM, это в Крыму можно слушать круглосуточно, а наши партнеры, Первый канал Украинского радио, средние волны 549 АМ, это для эфира в 8.30 утром и в 13.10 днем, когда вы можете нам позвонить в прямой эфир по номеру телефона 8 800 10 06 926. Номер телефона бесплатный для жителей Крыма. Ну и джингл.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно.
Радио Крым Реалии, Осман Пашаев, Катерина Греча и наша гостья Александра Крыленкова, правозащитница, общественный деятель и человек, который одним из первых... Слушайте, а кто-то еще на самом деле из России, вот как правозащитник, как волонтер приезжает? Ну, то есть вы все... Сколько вас, да, или вы только одна, кто системно занимается этой работой?
Ну, у нас есть... Вот тогда, когда я приехала в Крым, мне показалось, что нужно постоянно там бывать и нужно налаживать какую-то более-менее системную поездки, системные работы, то я тогда встретилась, я повторю, что я никого не знала и в этой части никак не работала. Я тогда встретилась с Андреем Юровым, который к тому моменту уже создал Крымскую полевую миссию, и мы тогда решили, что мы будем это делать вместе, и Мы тогда придумали вот это взаимодействие украинских и российских организаций для контроля прав человека в Крыму. Ну, то есть идея была Андрея, мне она страшно понравилась, и она была... Потому что мне было непонятно, меня все время ломало, что вроде как я из России приезжаю в Крым, и как это вот делать, и какое моральное право там, и все такое. То есть, с одной стороны, я, конечно, формулировала, что... Преступление нашей власти, вроде как наша ответственность российских правозащитников, где бы они ни проходили эти преступления. Но, в общем, это была такая немножко сложная, особенно потом, когда начались все правила въезда и, ну, вот вся эта история. А идея Андрея про то, что если вместе с украинскими коллегами, у меня просто не было и знакомых украинских коллег для того, чтобы вообще даже
мы прощаемся придумать.
Прощаемся со слушателями, да, средних волн 549 АМ. Спасибо за то, что вы с нами. Переходите на 105.9 FM или на сайт Крым Реалии.